Я сначала расскажу немножко в общем о Кабале, а затем уже у вас будет возможность задавать вопросы, и уже будет, так сказать, в соответствии с тем, что вы желаете услышать. Только я прошу, не отвлекайтесь. Значит, Кабала возникла примерно 5000 лет назад в Междуречье, в Вавилоне, когда произошел первый эгоистический скачок в человечестве. В отличие от неживого растительного и животного уровня природы, человек развивается. Из поколения в поколение мы рождаемся маленькими и развиваемся. Не просто растем большими, а развиваемся. У животного этого нет. Оно как родилось маленьким, ну, в соответствующем разуме, с тем же разумом оно и заканчивает свою жизнь. А человек развивается, и каждое последующее поколение умнее, более развитее, чем предыдущее поколение. И это определяется тем, что внутри нас находится эгоизм, который постоянно развивается и постоянно толкает нас на все больше и больше познания. В итоге мы развиваемся от желаний обычных телесных удовольствий, наслаждений, удовлетворений, желания семьи, желания пищи, крова, секса, то, что требует тело, даже если бы мы жили одни, к желаниям более широким, внешним, общественным, желаниям богатства, почести, славы, знаний, те желания, которые бы не возникли у нас, если бы мы не жили бы в обществе. И из поколения в поколение эти желания постоянно развиваются, они становятся иными, другими, и это определяет разницу между поколениями. Если животные там за пару тысяч лет практически не изменились, смотрите, насколько меняется человечество, а тем более в наше время. Так вот, этот эгоизм человеческий первый раз так показал себя, проявился рывком во времена древнего Вавилона, и об этом говорится в Торе, что люди возгордились так, что захотели якобы построить башню до неба. То есть аллегорически говорится о том, что они захотели познать, увидеть, стать всесильными. И одновременно эгоизм сыграл и в другую с ними штуку. Они перестали понимать друг друга. То есть если раньше они жили общностью и понимали друг друга инстинктивно, как в одной семье, то здесь они вдруг перестали понимать друг друга, возникла беспричинная впервые ненависть и отторжение друг от друга. И оттуда это то человечество, та цивилизация древняя вавилонская, источник нашей цивилизации. Оттуда они поэтому и разошлись по всему миру, и практически сегодня все население Земли, это идет вот из той древневавилонской цивилизации. Но в той же цивилизации вавилонской возникла и другая, совершенно другая наука. Не как использовать эгоизм под себя, то есть развивать всевозможные там науки, техники, чтобы удовлетворять этот эгоизм, а наоборот, как возноситься над ним, то есть, несмотря на то, что он у нас растет, сохранять между собой общность. Основоположником этой идеи был Авраам. Кстати говоря, был идолопоклонником, жрецом в древнем Вавилоне, образованным человеком. И начал понимать, что, очевидно, эгоизм, который возрастает сейчас вот в той цивилизации, он специально поднимается для того, чтобы человек над ним продолжал бы оставаться вместе с остальными в одной среде, в одной общности, в соединении вместе с остальными. И тогда получается, что эгоизм дает именно скрепление между людьми, и люди при этом духовно возвышаются. Вот эта теория, которую он нашел и на практике начал ее испытывать на себе, повествует Тора, что он отвел открыл шатер, начал зазывать к себе своих братьев-вавилонцев, приглашать их, приходить и обучать их этой науке. Вокруг него собрались ученики, свое учение он назвал «Каббала», от слова «получать», как правильно получать. То, что эгоизм заставляет нас хватать все из этого мира, как правильно получать, поэтому называется «наука получения». И организовалась таким образом группа учеников. Затем он ушел из этого Вавилона, перешел в, через, там, в древнее, там, где Израиль сегодня находится. И поэтому стал называться Авраама Иври, от слова «эвер», «переход». И из этой группы впоследствии возник еврейский народ. То есть евреи – это не народ, не национальность, как все остальные народы, это тот же вавилонский древний народ, который отделился от древнего Вавилона только своим идеологическим, своим идейным, что ли, началом. И на самом деле сегодня, если мы будем проверять биологические основы, то есть данные современных даже евреев и тех еще немногочисленных оставшихся в Вавилоне, от древневавилонских этих племен людей, то они идентичны. Так наука показывает. Так вот, таким образом возникла Каббала. Таким образом возникла Каббала, и она существовала в течение многих тысяч лет, пока это племя не разрослось. Затем прошло египетское изгнание, вышло из него. Вот тогда в нем еще больше вознесся эгоизм, был следующий эгоистический всплеск, и они сумели над ним подняться уже под руководством следующего большого каббалиста Моше, Моисея. И он поднял народ уже на такой уровень, который называется первый храм. Это большой духовный уровень. И на этом состоянии народ существовал. То есть всегда в течение, начиная от Авраама, эта группа каббалистическая, она все время развивалась. И находилась все время в ощущении высшего мира, духовного мира. И ощущала рядом, вместе с нашим мирозданием, то, что ощущаем мы в пяти органах чувств, еще и дополнительный мир, более высший, откуда нисходят силы в наш мир, и который управляет нашим миром. До крушения второго храма, когда эгоизм настолько поднялся, был следующий рывок эгоистический. Вообще есть пять эгоистических таких рывков в человечестве. Так вот, эгоизм настолько поднялся, что они не смогли над ним приподняться уже. Это было во времена раби Акивы. И хотя он и обучал своих учеников возлюби ближнего как себя, но среди них возникла беспричинная ненависть. Он готовил 24 тысячи каббалистов, а в итоге из них только 5 человек смогли преодолеть вот этот эгоистический рывок и остаться в духовном ощущении. А все остальные упали в ощущение нашего мира, то есть пропало у них ощущение высшего мира, и остались только на ощущении нашего мира, так как мы сегодня, их потомки, себя чувствуем. Один из учеников раби Акивы, раби Шимон бар Йохай, извиняюсь, в начале изгнания узнали, что будет это изгнание. Это последнее, кстати, изгнание. Тоже есть всего 4 изгнания. И наше оно последнее. Он написал книгу, в которой уже занес всю Каббалу. Книгу Зоар, всем известную. Но эта книга была скрыта. И должна была быть скрыта до нашего поколения. Даже указана дата. 1995 год. И до этого времени эта книга была практически скрыта. Но она раскрылась немножко раньше, пока готовили ее, на нее комментарии, нужные для нашего поколения. Почему? Потому что в нашем поколении кончается изгнание духовное, и мы должны снова подняться в ощущение высшего мира. Каким образом это делается? Очень просто. Человечество начинает ощущать. То человечество, которое оставило Вавилон и расселилось по всей земле, и думало, что эгоистически оно сможет чего-то достичь, то человечество сегодня находится в полной разочарованности от своего этого прогресса, так называемого, и приходит к полному разочарованию. Если когда-то казалось, что следующее поколение будет жить лучше, чем прошлое, детям будет лучше, чем нам, если казалось, что наука и вообще искусство и все, что мы делаем, это все приведет к счастью, то сегодня мы видим, что это все к счастью не приводит. Депрессия – это первая проблема человечества, наркотики, террор и полная неразбериха. А тут еще добавляются экологические проблемы, и это все следствие того, что мы вносим в природу. Так что заставляет нас тот же эгоизм до тех пор, пока мы его могли использовать, мы его использовали, а сейчас он показывает нам порочность и безысходность этого пути. И поэтому снова возникает в человечестве интерес ко второму пути, который тогда говорил Авраам, о котором он тогда говорил. И вот сейчас поэтому у человечества возникает интерес к Каббале, притом это спонтанно, изнутри, непонятно почему, и Каббала начинает раскрываться, раскрывается во всех ее и неправильных всевозможных применениях и изменениях, кто как ее понимает, но одновременно раскрывается, все пути ведут все-таки к тому, чтобы раскрыть истинную и правильную Каббалу. Она была скрыта в течение 2000 лет, вокруг нее наросло много всяких легенд, всяких сказаний, потому что никто ничего толком не знал, что же это такое. Она передавалась из уст в уста, от учителя к ученику, и иначе ее передать нельзя было до нашего времени. И вот эта цепочка прослеживается постоянно от Авраама через много-много-много-много каббалистов до нашего времени. А сейчас настала возможность ее раскрыть, всем объяснять, изучать на всех языках, потому что мир приходит к тому, что с одной стороны надо раскрыть Каббалу, а с другой стороны природа заставляет нас своими воздействиями, страданиями на нас начать думать о том, что существует, наверное, иной и смысл жизни, и образ жизни, чем тот, который мы всю эту историю вели. Вот для этого и предназначена Каббала. Ну, пожалуй, вот это краткое вступление. Может быть, начнем с вопросов теперь. Я могу вам о многом говорить, если только... Есть какие-то вопросы, пожалуйста? Или потому, что я сказал, или иные... Если нет, то я продолжу тогда свое. Есть что-то, ну, только интересное. Есть ли связь между Торой и Каббалой? Ну, это постоянный вопрос. Значит, как я уже сказал, Каббала, она возникла в Древнем Вавилоне как методика работы над эгоизмом человека, над возвышением эгоизмом, над эгоизмом человека, для проникновения в высший мир, для связи с высшей силой. Каббала рассказывает нам о том, что вокруг нашей сферы, нашего мира, нашей Вселенной, находится еще одна сфера, сфера духовная. И оттуда нисходит сила управления на наш мир. Оттуда, в принципе, каждый из нас получает все данные. Мы не определяем, кем родиться, с какими данными, в какой семье, в какое время, с какими задатками, какое воспитание мы получим, какое общество будет вокруг нас, когда мы будем детьми. Мы все это не загадываем заранее. И поэтому это все нисходит сверху вниз. А когда человек рождается уже и получает это все, достигается своего, допустим, 20-летнего возраста, становится взрослым, то что же в нем есть от него самого? Все, с чем он родился, и то, что ему дали в детстве. То есть он не выбирает совершенно ничего, каким быть. И продолжает свою жизнь так вот, автоматически, как его вырастили. Поэтому ни у кого из нас на самом деле нет свободы воли в этой жизни. А Каббала говорит о том, что можно стать человеком, настоящим человеком, то есть не просто таким разумным существующим, а человеком, но только тогда, когда ты поднимаешься на этот высокий уровень выше нашего мира, там, где находится информация, откуда нисходят силы на наш мир, и они же, эти силы, управляют нашим миром. Вот сегодняшнее состояние мира и нас, оно такое плачевное, и все больше и больше будет угрожающим, все более угрожающим. Именно для того, чтобы понудить нас подняться над нашим миром, в этот мир информации, мир управления, и управлять самими собой. Тогда мы действительно обретем свободу воли. Значит, об этом говорит Каббала. То есть о этой высшей силе, которая управляет нашим миром, каким образом мы можем через нее... Девочки, каким образом мы можем через эту высшую силу сами собой и нашим миром управлять. Каббала не говорит о том, как улучшить жизнь в нашем мире, вот так вот просто пойти, где-то там получше устроиться, лучше заработать, лучше себя каким-то образом насладить в прямом смысле слова. То есть, на самом деле, Каббала не занимается амулетами, святой водой, красными нитками. Это все не Каббала, и в Каббале этого нет. Каббала говорит только о подъеме в высший мир, из высшего мира, как управлять нашим миром. А не о каком-то психологическом утешении человека, то, о чем говорят якобы другие теории. Тора. Тора – это та же Каббала, только написанная в аллегорическом виде. А все книги называются Тора, Зоар, Талмуд, Шулхан Арух. Все эти книги называются святыми книгами, потому что они говорят о высшем мире. Кадош на иврите вообще в переводе это называется отделенный, удаленный, то есть находящийся вне, отдаленный от нас. Это слово кадош. Кадош это слово бины, слово отдачи. Свойство отдачи, свойство высшего мира. И поэтому все эти книги говорят только о высшем мире, только разными языками. Поэтому и Тора, и все остальные книги говорят то же самое, что и Каббала. Разница только в языке. Какая может быть разница есть между Каббалой и заповедями, которые выполняют люди в этом мире? Дело в том, что после того, как человек... народ Израиля упал с высшего мира при крушении храма и упал с ощущения высшего мира, то у него осталось только выполнение вот этих вот атрибутов, вот этих внешних действий, которые называются заповедями. На самом деле заповедями называются исправление души человека. Наша душа состоит из 613 желаний. Исправление каждого из желаний называется 613, называется заповедью. Исправление каждого из желаний, оно приводит к тому, что в этом желании начинает ощущаться высший свет, высшее управление, высшая сила. И тогда, когда человек исправляет все свои 613 желаний, тогда он начинает ощущать высший мир, себя вечным, совершенным, и начинает в то же время управлять собой и в этом мире, и в высшем мире. В принципе, до тех пор, пока человек не исправит свою душу, он не имеет права, то есть не имеет возможности существовать в высшем мире. Так как в нашем мире мы существуем только благодаря тому, что мы знаем его свойства, мы в нем находимся, мы его изучаем, мы его приспосабливаем для себя, так же и душа человека. То есть до тех пор, пока человек из нашего мира не узнает высший мир, он не сможет в него войти. Поэтому Каббала – это как бы наука о входе, о существовании в высшем мире. И сейчас человечество доходит до такого состояния, когда оно, каждый из нас на это способен. Отношение каббалистов ко всем существующим религиям. Прохладное. Никакое. Все религии... Все религии созданы человеком, абсолютно все. Они все берут свое начало практически от крушения храма, от нисхождения Израиля, ну, народа Израиля с духовного мира на наш мир. И когда осталось у евреев от ощущения высшего мира всего лишь это внешняя Тора, которая сегодня выполняется религиозными, от нее и произошли еще две религии. Правая – это ислам, и левая – это христианство. Вот. А верования, которыми полон Восток, это индуизм, даоизм и так далее, все эти верования, они еще со времен Вавилона. Так и сказано, что Авраама Авину были наложницы, кроме его жены были еще наложницы. И он и сыновей от них, он обучал вот этим верованиям и отправлял на Восток. И это основа восточных религий. Все религии, кроме Каббалы, как науки о познании высшего мира, все религии, они базируются только на отсутствии знаний, на представлении, что якобы о том что-то существует. Поэтому Каббала, как наука, не имеет с этим никакого отношения. Все религии только существуют для того, чтобы как-то успокоить человека о том, что существует смысл в его жизни. Земной. На самом деле в этой земной жизни смысл только один. Когда мы в течение многих-многих круговоротов жизни достигаем такого круговорота, как сейчас, когда мы начинаем наконец-то узнавать, что такое Каббала, и можем с помощью ее постичь высший мир, только в этом и есть смысл. То есть смысл человека подняться до уровня... до уровня высшего мира. А иначе смысла нет. Вот. Известно ли вам об энергетических изображениях, составляющих каббалистического древа жизни, полученных в результате экстрасенсорного восприятия? Все это абсолютная блажь и не выходит за рамки чисто психологических упражнений человека. Я вам говорю это, если вы не верите, то все равно пообщайтесь с учеными, пообщайтесь с серьезными людьми, которые занимаются и экстрасенсорикой. Кстати говоря, я не отрицаю экстрасенсорные восприятия, но они проходят в том же эгоистическом объеме человека, не в его душе. Известны каббалисты, насколько я слышал, иудейского вероисповедания. Имеются ли каббалисты других вероисповеданий? Каббалисты не имеют отношения ни к какому вероисповеданию. Каббалисты – это постигающие высший мир. То есть, для того, чтобы постичь высший мир, для этого надо себя исправить. Авраам Авину для того, чтобы себя исправить, он не был изначально иудейского вероисповедания никакого. И то же самое и остальные. То есть, на сегодняшний день, сегодня... сегодня мы уже находимся в таком периоде развития человечества, когда все человечество должно прийти к постижению высшего мира, высшей силы. Извиняюсь. И поэтому не имеет значения, какого вероисповедания вообще кто человек. Сказано, что все, и все познают меня от мала до велика, и все человечество должно будет прийти к этому состоянию. Все мы являемся творениями Творца. Есть только такие, которые исторически получили методику духовного восхождения. А есть такие, которые ее не получили, но они ее сегодня получают. Так что отличия абсолютно нет никакого. Все мы являемся... Все мы являемся теми же... Все мы являемся теми же древними вавилонцами, которые разбрелись на этой земле, которые не захотели возвышаться над своим эгоизмом, а захотели строить Вавилонскую башню. Вот мы ее сегодня и построили. И видим, до чего мир дошел. И в ближайшие пару лет еще увидим более ясно, что нам не останется никакого выхода. Если мы хотим существовать, мы обязаны будем с помощью кабалы достичь высшего управления и изменить себя и свою жизнь на этой земле. Вот. У кого есть возможность, кто это слышит, сегодня уже у него, значит, есть возможность сделать это сейчас. И в таком случае он действительно обретает возможность управлять своей судьбой. Все ли, что написано в Торе, реально произойдет, или это только плод воображения? Нереально. Все, что написано в Торе, реально уже произошло. То есть все, кроме исправления человечества, кроме подъема человечества, кроме раскрытия настоящего общего мироздания. Ведь посмотрите, что происходит. Мы существуем с вами на нашей планете. И посмотрите, в каком жалком состоянии мы существуем. Мы совершенно не знаем, как себя вести, каким образом устроены законы природы, как они воздействуют на нас, каким образом я должен себя вести, чтобы мне было хорошо, чтобы обратно получить положительную реакцию от окружающих, от природы, от всех. Я совершенно не представляю, что мне надо делать. Не только я, поговорите с экономистами, с политиками, с социологами, с кем угодно. То есть существует огромный объем информации о нас, но мы ее не знаем. Мы видим, что все в природе четко детерминировано, замкнуто, сделано с потрясающим искусством и мудростью. В каждой клетке нашего тела, как взаимодействует наш организм, как все существует в определенной гармонии между собой. Но мы этих законов гармонических не знаем. И на нашем человеческом уровне, в человеческом обществе, делаем все, что хотим. Как будто не существует у природы этих законов. Они нам не раскрыты. Вот эти законы, они находятся на уровне высшего мира. Если бы мы их узнали, мы бы узнали, как хорошо можно существовать. И не только в этом мире. Мы бы тогда бы поднялись бы на уровень общей природы, вечности и совершенства. Каббалисты говорят о том, что если человек раскрывает для себя высший мир, он ощущает себя вечным. Он перестает отождествлять себя с животным телом. Он как бы наблюдает его со стороны. И ощущает высший слой. Тот, в котором он вечно существует. Не сходит иногда, окунается и в животное тело, и снова поднимается, окунается снова в него и поднимается. Так вот, ощущение вот этого высшего слоя, ощущение гармонии, совершенства и вечности, это то, что нам дает Каббала. Это то, что мы, каждый из нас, может ощутить, выйти на этот уровень и так существовать. Сейчас природа уже подгоняет к этому все человечество вместе. В этом смысл жизни. Что такое Творец? Каким себе вы его видите? Творец или общая природа — это одно и то же. Элоким бегематрия тева. Самый общий закон природы, который управляет всем высшим и нашим миром, называется Творцом. То есть это закон. Поэтому вы его можете просить и умолять, и плакать сколько угодно, вам ничего не поможет. Это как, так же, как вы можете просить и плакать, и потом спрыгнуть с крыши, и не поможет то, что вы просили и плакали. Абсолютно то же самое. Люди этого не понимают. Они думают, что есть какие-то снисхождения, какая-то доброта у Творца, что он поможет, что он жалостливый, милостливый. Нет, Творец — это закон. Хок натан вело явор, а не авая лошинити. Есть такие четкие абсолютно указания в Торе. Поэтому, по-моему, наша история тоже говорит о том, что никаких поблажек никому нет. Поэтому знание этого закона, знание Творца, то, что дает Каббала, оно дает человеку в руки такую силу и возможность правильно жить, что ему уже ничего не страшно, и он знает, перед ним все открыто. Ваше отношение к центру Берга, ну, тут все. Мое отношение — это психологическая трактовка Каббалы для того, чтобы человеку было лучше в том мире, в котором он есть. Я не говорю о том, что там продают там всякие вещи и на это наживаются. Это их дело. Деньги — это последнее дело, это не важно. Но это не Каббала. Я вам скажу почему. Каббала не может изучаться не по первоисточникам. Это самое главное. То есть никаких от себятин. В Каббале нету разгадывания снов, нету загадок на будущее, каким образом найти себе пару, каким образом быть здоровым. В Каббала не говорит о нашем мире совершенно никак и ни в чем. Она говорит только о том, как из нашего мира достичь высший мир, как приподняться. Только лишь об этом. Если Берг основывается на Ашлаге, пускай тогда обучает тому, что написал Бааль Сулам, Рав Юда Ашлаг. Это то, что мы изучаем. Все наши занятия, если вы знаете, вы можете их видеть по интернету. В Израиле это, кроме того, показывается по телевизионным каналам. В реальном времени, когда мы занимаемся в нашем центре, это транслируется на двух телевизионных каналах израильских тоже. Вот, вы можете, ну, по интернету вы можете это видеть и в записи, и в реальном времени. В переводе на русский, на иврит, на 7-8 языков. На английский. Так вот, мы изучаем только аттендит, только оригинальные произведения каббалистов. Ни в коем случае ничего, то, что написано, кроме них. Потому что в их произведениях содержится особая сила, через которую притягивается свет, и он тебя поднимает. И это первое. И второе. Ни в одном из этих произведений, возьмите все статьи и письма Бааль Сулама, вы не найдете ни о красных нитках, ни о святой воде, ни о том, как найти себе супруга и так далее. То есть это... Но людям, если помогает психологически, это как психолог личный такой, домашний, то хорошо. Это такое самообман, самоуспокоение. С момента, когда человек узнает или чувствует точку в сердце, может он присоединиться к группе. Точкой в сердце называется зародыш души. У нас с вами, вот как мы появились из капли семени, и развился зародыш, а потом маленький человечек, и мы уже такие большие, но все произошло из капли семени. Так и душа. она зарождается из капли такой духовной семени, из информационной капли, которая называется точка в сердце. Сердце – это все наши эгоистические желания. Точка в сердце – это зачаток альтруистического, духовного желания, стремления к Творцу, к высшему этому существованию. Когда она возникает у человека, то его начинает уже бередить. Когда она возникает у человека, то его уже начинает бередить, он уже начинает стремиться к чему-то, сам не зная что, уже его интересуют какие-то вещи, выходящие за рамки его обычной жизни. Как только появляется эта точка, конечно, ее надо начинать растить, лелеять. Это можно делать, если это возможно, у вас в сторонской группе. Это можно делать по интернету, занимаясь с нами, или не занимаясь с нами, а занимаясь по нашему сайту интернетовскому. Там есть целая академия Каббалы, так называемая, где мы с самого начала можете проходить постепенно все занятия. Но в любом случае здесь, в Торонтовском центре вашем, вы получите консультацию, вам помогут с советами и так далее. Так что у вас есть все условия. На русском, на иврите, на английском. У нас есть занятия на французском, на испанском, на немецком, на турецком, на арабском. У нас на многих языках. И можно ли изменить судьбу, если ты духовно вырос? Вот если только ты духовно вырос, только тогда ты можешь ее изменить. Потому что, как я уже говорил, на нашем уровне на земном, мы все марионетки. Все силы нисходят сверху на наш мир, на нас самих. И поэтому, если мы хотим управлять в нашем мире чем-то, мы должны подняться на более высокий уровень информации и управления и оттуда управлять. Об этом и говорит Каббала. Этот уровень управления называется мир Ацилут. Мы его изучаем, как он устроен, каким образом устроены там системы управления и как мы можем изменять свою судьбу. Именно это изучает Каббала. Поэтому все, что сегодня делается в мире, только доказывает нам о том, что из нашего мира нашим миром мы управлять не можем. И так оно будет еще больше и больше, пока человечество просто будет в растерянности, как маленький ребенок, так стоять и что делать? Насчет Индии я сказал, что это Авраам туда послал своих учеников. Как влияет питание человека на изучение Каббалы? Хорошо питаться – это хорошо. Ни в коем случае Каббала, я опять-таки говорю, не имеет отношения ни к диетам, ни к физическим упражнениям, ни к каким танцам религиозным или нерелигиозным, медитациям, даже к выполнению заповедей, религиозных еврейских заповедей, не имеет никакого отношения. Выполнение заповедей, оно одно, и Каббала другое. Я не говорю о том, что не надо выполнять. Человек, когда выполняет заповеди, он существует в определенной рамке, в определенной границе. И тогда он уже не идет влево-вправо, и, так сказать, можно легче его направить на Каббалу. Но никоим образом, никакими религиозными действиями, вообще действиями в нашем мире, физическими, с помощью тела, духом управлять нельзя. Поэтому можете питаться здоровой, калорийной пищей. Чем отличается Каббала от теософии? На эту тему есть много материалов тоже, и Баля Сулам на эту тему писал, они есть и в переводе, у нас на эту тему есть много уроков. Теософия – это наука о религиях. Я, как доктор философии, могу вам об этом рассказать много, если это интересно, но, в принципе, хочу сказать только одно, что, опять-таки, религии возникли как потребность просто человека хоть как-то ответить себе о смысле своего ничтожного существования. Теософия занимается сравнительным, в том числе изучением этих всех, я бы сказал, психологических попыток самокомпенсации. были ли получены какие-то научные данные, подтверждающие каббалу. Ну, во-первых, на сегодняшний день уже есть очень сильный контакт между каббалой и учеными. Я пишу совместные книги. Сейчас выходит книга совместная моя и Эрвин Ласло. Это большой международный специалист по философии и социологии. Вышла книга «Каббала в контексте современности». Моя с Розиным, это заведующий кафедрой высшей философии в Академии наук российской, там, где я защищал свою диссертацию. Я защищал ее в Ифране, в Институте философии Академии наук. И с ним же я потом и книжку написал совместную. Сейчас выходит книга «Сферот познания», которую я написал совместно с Свирским и Аршиновым. Это два больших очень международных специалиста по тоже ну, прикладные вопросы между синергетикой и каббалой. Далее есть много работ совместных с учеными, занимающимися проблемами биологии, воды и так далее. Что значит, подтверждается ли каббала наукой? Чем больше движется наука, тем она ближе к каббале. Потому что наука раздвигает нам те границы, в которых мы можем исследовать наш мир с помощью наших пяти органов чувств. А каббала раскрывает нам мир, который находится за пятью нашими органами чувств, который мы все равно с помощью наших пяти органов чувств постичь не сможем. И поэтому контакт есть, но вот этот пограничный контакт, он очень сложен. Он относительно легок с психологами и с людьми, которые занимаются постижением реальности. На эту тему существует очень много материалов и работ у меня и вообще у Бали Сулама статей «Вопросы постижения реальности». Как мы ощущаем наш мир? То, что мы ощущаем, реально это или нет? Если бы у нас были другие органы чувств, как бы мы ощущали его? Измените диапазоны восприятия зрения, слуха и так далее, то есть частоты, которые мы воспринимаем. Откуда я знаю, то же самое существует вне меня или во мне? Эти вопросы очень серьезные, каббала ими занимается, и те науки, которые, часть науки, которая занимается этим, с ними мы сталкиваемся, и в этом отношении есть очень большой прогресс и совместные работы. Почему книга Зоар стала доступна? Вы тут ходите напротив камеры. Почему книга Зоар стала доступна только в 1995 году? Книга Зоар была написана специально для того, чтобы раскрыться только в конце 20 века, когда человечество начало понимать, что оно находится в тупиковом пути развития. Так и сказано в самой книге Зоар. И на это указывал еще Виленский Гаон в XVI веке. Книга Зоар ошибочно вроде бы была раскрыта в XI веке нашей эры через вдову Рава Моше де Леон. Был такой знаменитый каббалист, большой каббалист, Моше де Леон, он жил в Испании. И у него была книга Зоар, она передавалась только тайно от каббалиста к каббалисту. И когда он умер, его вдова осталась без средств существования, начала продавать его книги и продала книгу Зоар. Она не знала совершенно, что это такое. И она попала, эта книга Зоар, уже в руки людей, которые начали разбираться. И таким образом эта книга раскрылась. Хотя она должна была вообще на самом деле раскрыться уже только в конце 20 века. Почему? Еще раз я говорю. Потому что, в принципе, вся система, которую разработал Авраам, она если в Вавилоне не была принята к реализации, то та часть вавилонян, которая пошла по обычному пути, эгоистическому, вот она и дала нам сегодняшнее человечество. А та часть, которая пошла по пути Авраама, это бывший народ Израиля, который сейчас тоже находится на том же уровне, что и все человечество, кроме цепочки каббалистов, которые сохранили этот уровень Авраама и эту науку поэтому в себе. Имеются ли каббалисты ученые нееврейского происхождения? Не Мадонна. Ну, о Мадонне ему ясно. Нету. На сегодняшний день еще нет. Могут быть. А в прошлом были. Наш великий учитель Раби Акива. Он по происхождению не еврей. Раби Акива, который говорил «возлюби ближнего как себя», который готовил 24 тысячи учеников, и потом они упали с духовного уровня на земной уровень, и поэтому разрушился храм, и наступило изгнание. Раби Акива – это то, что у нас есть практически от того духовного, что было в нашем народе, до падения, до крушения храма. А он сам был по происхождению не еврей. Ункилос, знаменитый комментатор Торы, еще в те времена, понимаете? Так что а в наше время вообще уже все открыто для всех. Почитайте Баля Сулама, почитайте из нашего сайта, что называется Машиахом. Все знают это слово. Машиахом называется распространение каббалы среди народов мира. Это не человек, который приходит. Распространение каббалы и ее адаптация, реализация во всех народах мира называется Машиах. Это не мои слова. Почитайте Баля Сулама. Почему вы называете эгоизм составной частью каббалы? Именно эгоизм, а не другим положительным названием. Ведь эгоизм, мы знаем, это когда что-то делается ради одной персоны. А каббала ведь хочет наоборот всем. Я называю эгоизм очень положительным свойством. Потому что вообще только эгоизм и создан Творцом. Кроме эгоизма ничего в нас нет. Дело в том, как его правильно использовать. Если все религии, все верования, все это человечество, которое из Вавилона начало эгоистически развиваться, приняло на себя какую методику? Погаси свой эгоизм, поменьше желай, будь добр, будь хорошим, поддерживай бедных, будь скромным, и тогда тебе будет хорошо. А на Востоке это приняло еще более худшие меры. Можно поменьше кушай, поменьше дыши, как у йогов, знаете? Мы тебя закопаем в землю, и ты все равно останешься живой. Не заводит человека с человеческого уровня развития до животного, до растительного и даже до мертвого. Можно закопать, ты даже не будешь дышать, и все равно, и потом снова оживешь. Представляете, убивают эгоизм, а на самом деле эгоизм, он все время развивается в нас. Он нуждается только в исправлении, а не в угнетении. Каббала наоборот говорит, чем больше человек, чем более эгоистичный, тем он больше может вырасти. А с маленького чего ты возьмешь? Что ему надо в жизни? Работа, телевизор, футбол, там, бутылка пива. Понимаете? Поэтому каббала и называется наукой о получении. О получении не только нашего мира, еще и высшего мира. Поэтому ни в коем случае нельзя никого угнетать, заставлять, подавлять то, что делают религии, пугать, ставить какие-то рамки. Каббала абсолютно против этого, совершенно ни в коем случае. Наоборот, поднимать сознание человека, чтобы он над своим эгоизмом возвышался до высшего мира. В этом коренное отличие каббалы от всех остальных учений и религий. Я думаю, мы сможем изменить результат чего-то только потому, что мы смотрим на это. Каббала раскрывает мир духовный, когда человек видит, что происходит на самом деле, вы знаете, это как вышитая картинка. Знаете, все знают, как вышивают картинки. С этой стороны картина, сзади нитки перекрещивающиеся всякие, да? Так вот, кабала раскрывает вторую сторону, там, где перекрещиваются эти крестики всякие на вышитой картине. И тогда ты понимаешь, что с чем связано, взаимосвязано. И знаешь, как действовать, чтобы получилась гармония, чтобы получилось управление правильное тобой. Почему вы прекратили лечить людей? Много причин. Во-первых, меня заели. Просто устаю от этого слишком. Я не могу. У меня много других занятий. Я занимался этим до тех пор, пока мог это делать. А сейчас у меня все 24 часа в сутки заняты распространением каббалы. Я считаю это более важным. Пришло время, когда это важнее, чем даже здоровье, если я кому-то могу помочь. Потому что на сегодняшний день уже другое управление. Через это надо помогать людям. Но если есть особые проблемы, и человек находится среди тех, кто занимается с нами, то в исключительном виде таким людям я помогаю. Основываясь на каббале как науке, можете ли вы утверждать, что существует бессмертие? Конечно, бессмертие существует. Только наше тело биологическое, оно прекращает существовать. А я человек, оно бессмертно. Давайте сделаем пересадку органов. Всего тела. Скажите, когда наше «я» изменится? Руки, ноги, голова, сердце. Что надо изменить, чтобы изменилось мое «я»? Думали раньше сердце? Ничего, даже голова нет. «Я» человека, оно не существует внутри этого мяса. Оно бессмертно. Но его надо сейчас уже поднять до этого уровня. Потому что оно же вами не ощущается, это бессмертие. Есть ли свободный уровень на любом уровне, или каббала только о нем говорит? Свободного выбора, вообще свободной жизни у человека нет. Каждый человек, он абсолютно марионетка, управляется сверху. Если мы хотим управлять собой, мы должны подняться на уровень управления. А то, что мы этого не видим, это просто иллюзия того, что мы якобы свободны. Как свободен маленький ребенок, когда он бегает там по комнате или что-то там делает. Мы знаем примерно все его действия, все его желания, а ему кажется, что он абсолютно свободен. Как должен долго изучать человек каббалу, и что будет, когда человек изучит? Человек начинает изучать каббалу по истинным первоисточникам, то есть только по Баля Суламу. Я вам скажу просто. Я занимаюсь каббалой 77-го года. Со своим учителем я начал заниматься 79-го года. С Равом Ашлагом. До 90... Ну, он должен поменять кассету. Сделаем перерыв. Сейчас он сменит кассету, и потом. Тут еще много вопросов. Или уже надо заканчивать, я не знаю. Ну, мне дадут знак, да? Слышно так нормально там сзади, да? Слышу, у меня голос, к сожалению. Топ. Значит, так вот, я хочу сказать, что с тех пор, как я у него начал заниматься, 79-го года, И до его смерти в 91 году я был его секретарем, заместителем, помощником. По его имени Барух названа группа Бней Барух. Все время изучались только материалы Баля Сулама в оригинальном виде. И мне достался архив Баля Сулама, и из него мы изучаем тоже материалы, но только оригинальные. То есть мы кончаем изучать все материалы Баля Сулама, по новой проходим. И когда проходишь их по новой, это уже на совершенно ином уровне. Но только это, больше ничего. Потому что человек, который писал эти труды, он находился при этом на высоком уровне, на духовном уровне. И когда ты читаешь, ты через эти труды связываешься с тем уровнем, на котором он находился, на тебя эта энергия влияет. Так называемый ор-макив. Поэтому не существует никакой возможности вообще приблизиться даже к высшему миру, раскрыть его, если вы читаете что-то не Баля Сулама. Для наших душ это самый подходящий каббалист. Вы можете изучать Рамхаля, Агра, есть много великих каббалистов за историю, но они все в прошлых веках. А он написал уже с учетом свойств наших душ, которые не сходят в наше время. Поэтому нет более подходящих материалов для нас. Но только именно их в истинном виде. И вы увидите, что там нет ничего о медитациях и о там, каких-то успехах в нашем мире, разгадке снов, ну и чего-то там, чего бы то ни было. Это совсем другая каббала, то, что вы слышите здесь, там, в разных центрах. Помогает ли владение каббалой победить болезни? И да, и нет. Это все зависит от того, каким образом вы начнете приподниматься вверх. В том виде, в котором вы будете приподниматься вверх, то, естественно, вы будете уходить от страданий. Страдания подталкивают нас снизу, сзади, чтобы мы ушли вперед, к духовному. В этом смысл всех страданий. Как только мы устремляемся сами вперед, страдания уже не достигают нас. Нас уже не надо толкать, колоть сзади. Все зависит от того, насколько вы стремитесь вперед. Но таким образом вы можете победить болезни. А не таким, что всякими заклинаниями или там, красными нитками, или даже платя большие деньги. Что ожидает Северную Америку? Ну, зачем нам думать о плохом? Что вы можете сказать о работах Рейхов и Блаватских? Они пытались понять, что такое каббала, но, естественно, без учителя они не смогли. Но люди отдали этому, и кроме них очень многие другие, отдали этому много-много лет жизни, но, к сожалению, не поняли. Ну, Блаватская, она вообще была немножко, и кроме того, психически больна. Известны ли законы высшего управления? Они изложены в каббале, в явном виде. Только дело же не в том, что законы. Законы известны. Возьмите Талмуд Эсрасферот, 6 томов. Все это законы высшего мира. Но вам же надо научиться их применять. Вы их должны применять. То есть, вот эта учеба, она и составляет предмет каббалы. Можно ли изучать первоисточники в переводах? Да, у нас все первоисточники переведены. Вы их можете изучать. Кроме того, когда мы изучаем у себя в центре, одновременно это переводится на английский, на русский и на много остальных языков. Симультанный перевод. Что вообще между кибернетикой и теорией информационного управления и каббалой? Просто меня это, поскольку это моя первая специальность, биокибернетика, то меня поэтому, может быть, это быстрее привело к каббале. Потому что, изучая теорию биорегулятора, ну, в то время это было, конечно, в зачаточном состоянии, это 60-е годы были. Но все равно, задаваясь вопросом о существовании разумных, развивающихся организмов, клеток и живых тел и так далее, когда видишь, что каждая клетка, как она гармонично связана со всем телом, как каждая клетка заботится обо всем теле на животном уровне. Если клетке дано указание себя убить, она себя убивает, потому что жизнь тела для нее дороже, чем она сама. И живет она, существует только ради того, чтобы дать все всему телу, а потребляет только необходимое для существования. Вот этот закон гармонии на животном уровне, на нашем уровне, на человеческом, он отсутствует. Мы его должны сами реализовать. Если мы его реализуем, тогда будет рай на земле. Мы его реализуем по добру или по здорову. Или палкой к счастью, или поняв, что это надо. Так говорит Каббала, и сейчас это начинается. Так что хорошо не будет. Нас надо подгонять очень сильно, к сожалению. Но поймите поэтому, почему мы распространяем Каббалу. Чтобы хоть каким-то образом уменьшить страдания. Когда человек знает, почему он страдает, что это страдание целенаправленное, чтобы подтолкнуть его к усовершенствованию, к раскрытию высшего управления, к тому, чтобы самому начать управлять собой, тогда он может сократить страдания. А так мы будем сейчас в постоянных, все больших и больших проблемах увязать. Почему Каббала стала доступна во время Второй мировой войны? Нет, не во время Второй. Каббала стала доступна с конца 19 века, когда и народ Израиля получил возможность вернуться на свою землю. То есть это конец изгнания. Но конец изгнания он постепенный. Начиная от конца 19 века до конца 20-го. А с 21 века уже начинается реализация, полная реализация Каббалы. Каббалы не признают религию. Как связана Каббала с соблюдением религии, в частности, о чем говорит Кипа? Каббалисты не признают религию. Они говорят о том, что религия – это психологически всевозможные методики успокоения человека в нашем мире. Опиум для народа, на самом деле, так как и есть. В итоге, конечно, все эти религии, они происходят потому, что человек не знает о своей судьбе. Он не знает о высшем мире. Он не знает, что делается с ним после смерти, до его рождения. И поэтому он создал такие всевозможные теории об этом. Если бы он знал, то религии бы не было. То есть религии основаны на незнании человека. Но и знания наши же земные тоже религию не отрицают, потому что они не раскрывают ничего из того объема, о котором говорит религия. Религия говорит о душах, о потустороннем мире. О душах, о потустороннем мире говорит Каббала. Но говорит об этом как наука. И говорит о том, что раскрой ты тот мир, так же, как и этот. В тебе существует, кроме твоих пяти органов чувств, зрение, слух, осязание, обоняние, тактильное ощущение. Кроме того, у тебя существует еще один такой внутренний орган чувств, называемый душа. Шестой орган чувств, точка в сердце. Ты его раскрой. И тогда ты начнешь ощущать высший мир, как ощущаешь наш мир. Одновременно с этим. И тогда ты будешь чувствовать себя. Я существую сейчас в теле и существую одновременно в душе. Тело мое может умирать, а я остаюсь существовать. Душа моя, она существует. Существует ли переселение душ? Да. Души постоянно покидают эти тела и постоянно нисходят снова и облачаются в новые тела нашего мира. Мы с вами существовали все предыдущие поколения и существуем сегодня. И будем существовать и возвращаться в этот мир снова и снова до тех пор, пока не раскроем оба мира как один. Существует ли разделение души и тела после смерти? А что значит души и тело? Тело – все. Тело сегодня кажется нам, что оно существует вместе с душой. Просто эти 5 органов чувств наших, земных, телесных, через которые мы воспринимаем информацию. Зрение, слух, обоняние, осязание. Так мы ощущаем этот мир и наше тело. Как только эти органы исчезают, нет этого мира и нет этого тела. Давайте у человека постепенно удалим эти органы, что он будет ощущать. Как оторвать подростка от наркотиков? Что об этом говорит Каббала? Ну, проблема наркотиков – это вообще проблема всего сегодняшнего мира. Это еще только начинается. Подождите, как люди будут стремиться убегать от всех страданий, от пустоты, от никчемности к наркотикам. В принципе, что можно с этим делать? Это незаменимо ничем, кроме Каббалы. Внутри всего устремления к депрессиям, к наркотикам, к разводам, к террору. Одна и та же потребность человека знать, для чего же я существую. Отсутствие вопроса на это приводит его ко всем вот этим эксцессам. Предлагаю объяснить ему, для чего он существует. У нас в этом деле, в Израиле, существует очень много положительных примеров. Большое количество моих учеников пришло из очень трудных наркотических проблем. Как к Каббале относятся правительства разных стран, власть имущие сегодня? Никак не относятся, они не знают. Вот эта проблема, что нам надо донести до них Каббалу, но к ним очень трудно добраться. Как правило, это они люди очень ограниченные, мыслят только чисто технократически. И поэтому у меня были встречи, допустим, в России с людьми Путина, которые занимаются политикой, занимаются, то есть его основные советники, самые близкие, то есть с которыми непосредственно он советуется. Я пытался им объяснить, у нас даже был такой дружеский обед совместный. Они говорят, нас интересует нас интересует вещи, которые мы можем сегодня реализовать с помощью того, что есть у нас. Деньги и сила. Это то, что у нас есть. Как мы должны действовать с помощью денег и силы? Ты можешь нам объяснить, чтобы было так-то или так-то лучше? А мне нечего было им сказать на это. Потому что ни деньги, ни сила ничего не делают в итоге в этом мире. А это то, что они считают у них есть. Я им сказал, что если вы хотите, чтобы у вас было хорошо, сделайте меня министром образования. А кроме образования ничего не надо. Только образование. Необходим ли аскетизм для достижения высшего духовного мира? Посмотрите на мой живот и убедитесь, что нет. Не надо никакого аскетизма. Вы можете хорошо кушать, выпивать, закусывать. Ничего не надо, это все. Дайте телу, что оно хочет, занимайтесь духовным. Вы учите о духовном мире, конечно, мы изучаем только его. Ни в коем случае Каббала не изучают ничего о нашем мире. Да потому что в нашем мире ничего нет такого, через что можно было бы влиять на нас и на нашу судьбу. Очень много разных направлений Каббалы. Какой из них самый верный? Нету разных направлений Каббалы. Вы все выдумываете. Есть только одна Каббала, и все. Есть хасиды, которые выдают себя за каббалистов. Есть всевозможные каббалисты, которые... Каббала – это то, что берет первоисточники, изучает первоисточники, и все. Каббалистические первоисточники – это книга, которую написала Авраам Авину, Сефер Йецира. Это книга, которую написал Раби Шимон бар Йохай, книга Зоар. Но книгу Зоар просто так не читают. Я летел сюда, сажусь в самолет, и рядом со мной девушка открывает книгу Зоар. Говорит, Раф Лайтман, можно рядом с вами читать книгу Зоар? Я ее не знаю вообще. Вот. Она, оказывается, здесь занимается, в этом маходе. Я говорю, вы мне не мешаете, пожалуйста. Ну, что она в ней понимает, я, конечно, не спрашивал, не разговаривал. Книга Зоар читается людьми, которые уже вышли в высший мир. Вышли, достигли открытия высшего мира. Книга Зоар объясняет им, что там находится и что там надо делать. До этого уровня книга Зоар ничего не даст. Только запутает. Она написана как мидраш, иносказательно, как повествование всевозможные сказательные. Они ничего человеку не объясняют. Поэтому мы занимаемся только Ари. Ну, а Ари это тоже в комментарии Баля Сулама. И книга Зоар в комментарии Баля Сулама. Так мы берем сначала книги Баля Сулама, все материалы его, от них идем обратно к Ари и обратно к Зоару. Ари и Хефец Хаим это первоисточники. Ари это первоисточник, Хефец Хаим нет. Занимается ли Каббала лечением, как акупунктура? Ну, Каббала и акупунктура. Какое имеет отношение к этому? Каббала занимается только исследованием высшего мира, для того, чтобы человек стал таким, как этот высший мир, и стал бы через него управлять собой. Акупунктура никакая здесь ни при чем. Действует только на наше тело. Еще раз я вам говорю. Кроме развития точки в сердце, которую можно развить только изучением, каббалистических источников. Ничего больше не развивает. Никогда каббалисты не пользовались никакими этими всевозможными делами. Где вы слышали такое? Акупунктура, диета, там красные нитки, святые воды, там еще чего-то такое. Где вы слышали такое 50 лет назад, 100 лет назад? Это сегодня выдумали, чтобы продавать. Бизнес, я понимаю. Коля, то есть, пожалуйста, продавай. Тут уж свобода, но не говори, что это каббала. Ну, зато можно больше продать, я понимаю, но... Что происходит с душой, когда человек умирает? Ничего с ней не происходит. Она остается на том уровне, на котором она была при жизни человека. Если сейчас она в нас, если мы ее еще не начали развивать, находится в зачаточном состоянии, как точка... Так она и остается точкой, как капля, которую не развили, которая не попала в как называется, в рехем, ну, в матку матери. И не развилась. Вот мы ее должны, эту каплю, поместить в высший мир. И там она начнет развиваться. Вот это вот наше устремление к высшему миру мы должны с помощью сейчас всевозможных материалов, правильных материалов, чтобы не уводили вас в сторону, устремить, приклеить ее. Эту каплю, это наше желание к высшему миру. Остаются ли все чувства в душе после смерти? А вы сейчас что-то чувствуете в своей душе? Душа – это кли, сосуд, который состоит из 10 сферот, о которых мы изучаем в Каббале. Если человек достиг такого развития этой точки, которая разбухла, стала сферой, в которой есть 10 сферот, то в ней, в этих 10 сферотах, он ощущает высший мир. Может ли Каббала объяснить факт жизни после смерти или возрождения? Объяснить факт жизни после смерти. Жизнь после смерти – это та же жизнь, что и до смерти. Если она у вас есть, есть. Если нет, то нет. Поэтому если человек достигает хоть какого-то контакта с высшим миром сегодня, это то, что у него останется. Могли бы вы вкратце высказать свое мнение о духовном действии, как удар огня, пульса Денура? Знаете, было такое проклятие в Израиле. Взял мой друг, товарищ такой, Авигдор Эскин, собрал еще парочку таких же, ну, не хочу говорить, да, мистиков якобы, как он, и сделал проклятие там над могилой Рабина, там, и так далее. Его после этого посадили в тюрьму. Я пытался в тюрьме выступить, не в тюрьме, а на суде выступить, дескать, человек не понимает, что он делает, что он не понимает, что это все глупости. Но его не за это судили, а за политическую выходку. То, что это в Каббале этого нет или есть, судью не интересовало. Ну, вот. Ездил специально в арабский Иерусалим защищать его. Извиняюсь. Просто было жалко глупого человека. ничего этого нет. Это все глупости. Путь Саданура – это действительно большое, большое духовное действие, которое в духовном уровне выполняется в духовном мире. Удар светом. Это не удар огня. Свет. Это, ну, в нашем мире, кабалой нельзя в нашем мире никому навредить. Это наука, которая допускает к себе, духовный мир допускает к себе человека только в мере исправления его, в мере подобия. Поэтому ты получаешь в руки силу только тогда, когда ты правильно можешь ею пользоваться. Это не как в нашем мире. Доверили идиоту чего-то, и он там может испортить. Может весь мир уничтожить. В кабале это невозможно. Значит, есть только эта реальность, правильно? И каждый раз придется возвращаться, все же достигнув нужного уровня или переходя в другую реальность, правильно? Вам придется возвращаться в этот мир, в то состояние, в котором он будет в следующий раз, пока вы не достигнете духовного мира. Вы абсолютно правильно поняли. Можно ли изучать каббалу без учителя? Нельзя. Кто такой учитель каббалы? Учитель каббалы – это тот, который не продает вам каббалу, а который вас обучает по истинно каббалистическим источникам и направляет вас на познание высшего мира, Творца, а не на то, чтобы вы получше устроились, нашли себе мужа там, были бы более здоровыми, выиграли бы на бирже и так далее. Вот. Короче говоря, обкрутили бы других людей там. Духовная наука говорит о том, как преуспеть так, между нами. Насколько важно пройти в своем развитии начальное проявление эгоизма? Возможно ли достичь высшего уровня, минуя низшие стадии? Ничего нельзя достичь. И ничего вы не понимаете в этом пути все равно. Вы должны просто изучать. А книга, материалы вас потянут вверх по тому же точно пути, по которому ваша душа снизошла вниз. Вы не знаете заранее этот путь. Книги, заложившие на начало каббалы, они тоже написаны людьми. Каббалистические книги написаны каббалистами, которые одновременно существовали в нашем мире. Сидит, пишет каббалу, каббалистическую книгу, но одновременно в своей душе он находится в высшем мире. И поэтому то, что он чувствует в душе, описывает в своей книге. Вот этот вот мостик, то, которое он делает между находясь в душе в духовном мире и своей рукой в нашем мире, он нам и нужен. Поэтому мы изучаем только такие книги. Выясняет ли каббала... Короче, является ли... Извиняюсь. Является каббала единственным путем постичь высший уровень? Да. Объясню. Существует очень много методик, предсказания будущего, там, узнавание прошлого, чего только нет. Спиритизмы всякие. Это не душа. Это все равно, все-таки всего лишь психологическое состояние человека. Ко мне приходят люди, которые говорят, вот хочешь, я сейчас разобью стакан. Посмотрю за ними и говорю, не надо. Мне разбитые стаканы не нужны. Вот. Хочешь, я зажгу спичку. Тоже не надо. Ни пожаров тоже не надо. И так далее. То есть в Израиле есть бедуины, служащие в израильской армии, следопытами, которые по птичке, которая летит в небе, он знает, что происходит 50 километров от этого места. Это ощущение природы. Мы тоже когда-то в прошлых наших жизнях так природу ощущали. Потому что природа вся замкнута. Он чувствует. У нас в группе, когда мы занимались Урава, был один человек, который тоже чувствовал. Так мы сидим как-то, он говорит, о, у тебя жена забеременела. Почему? Говорит, ты сегодня по-другому взял стакан с кофе. Это не имеет никакого отношения к каббале. Это более тонкое ощущение нашего животного мира. И они говорят об этом мире. И то, что они предсказывают вам прошлое и будущее, это же относится к вашим телам. Не относится к к душе. К душе нет. Никаких предсказаний о душе быть не может. Кроме того, вообще душу нельзя предсказать. Потому что это все зависит только от вашего, именно вашего индивидуального восхождения. Никто, ни один человек в мире не может сказать, когда и что у вас получится с душой или не получится. В этом вы абсолютно свободны. Это единственное действие в мире, на котором существует свобода воли. И поэтому не может быть каббалистов. Пророки, которые говорили, и то посмотрите, как иносказательно они все описали. Потому что они не знали, каким образом это будет. И сейчас мы не знаем, каким образом будет. Есть путь, так называемый «бито ве ахишена». Два пути. Или путь страданий, или путь света. А каким образом мы пойдем, или между ними в какой-то пропорции, неизвестно. Каждый человек выбирает для себя какой-то путь. Где-то путь кабалы, света, привлечение света сверху. Где-то страдания. Ленится, так его страданиями подталкивают и так далее. Но мы не знаем, каким. Потому что, начиная с точки в сердце, духовный путь развития, он зависит только от вашей свободы воли. Никто заранее эту свободу воли предсказать не может. Иначе это не было бы свобода. Я избавляюсь от эгоизма. Молодец. Но как избавить от суперэгоизма жену и детей? Значит, Каббала говорит о том, что все, что происходит вокруг, это воздействие на тебя Творца. Вот так. Возьмите самую первую статью из книги Баля Сулама «Шамати», «Услышанная». Это основная книга по духовной работе, по духовному восхождению человека. Это книга, которую я издал, она была скрыта. Мне мой учитель дал ее, он ее дал, еще раньше мне дал ее, но находясь уже на смертном одре, он дал ее и сказал, делай дальше с ней, как посчитаешь нужным. И поэтому я ее издал. У него было еще десятки учеников, она не была известна никому. Но после ее смерти я ее выпустил, потому что считал, что надо распространить, надо отдать ее миру. Самая первая статья там называется «О единстве Творца». Нет никого, кроме него. Так вот, жена, дети, товарищи, теща в том числе даже, неважно кто и что, все, кто воздействует на тебя, ты должен воспринимать это как воздействие свыше. И против этого всего правильно реагировать. Спасибо. То есть никого не исправляйте, исправляйте только сами себя. Никого. Даже ребенка, даже детей. Сказано, воспитывай ребенка по пути его. Вы верите в Бога, познавая Каббалу? Я не верю в Бога. Я его ощущаю. Это разные вещи. Каббала говорит, да, это Шем Элокейха ве-Авдеу. Познай Творца. Познай. А верить просто, а что даст вера? Ну, кто-то тебе сказал, во что мы верим? Или в то, что я выдумал, или в то, что кто-то выдумал. Нет, не так ли? Мне кто-то о чем-то говорит. Если я принимаю его вещи как факт, его слова, значит, это вера. Это совершенно уже не наука. Каббала – это наука. Наука о познании, абсолютно явном познании высшей управляющей силы. Вы упомянули, что мир становится более опасным. Но когда же это изменится и станет лучше? Законы природы неизменны. Мир будет нас подгонять страданиями. Ну, то есть вот этот внешний мир, Творец, высший мир. До тех пор вперед, пока мы не достигнем этого высшего мира и не изменим свое состояние сами. Свыше исходит только одна сила. Сила, которая обязана привести нас к подобию Творцу. Так и сказано. Все человечество должно достичь подобия Творцу. Вот такого уровня. Познать, ощутить и быть в одной полной связи с ними. С ним. Это такой уровень, который достигается исправлением нашим. Если мы этого захотим, да. Вот дана нам методика. Если не захотим, страдания будут все время ужасными. Каббала говорит о том, что будет еще, если не наше исправление, то будет третье, даже четвертое мировые войны. Естественно, они уже будут не обычными, а термоядерными. И останется, может быть, маленькая толика людей на Земле, который закончит все равно исправление. Но Земля же наша и вообще наш мир, он существует только относительно наших ощущений. Так вот, задача заключается только в том, чтобы из нашего мира достичь нового высшего мира, свободы воли. А свобода воли, она зависит от ощущения необходимости в постижении высшего мира. Ощущение необходимости высшего мира, оно зависит или из того, что я ощущаю эту необходимость, развиваю ее в себе и устремляюсь к этому, или страдания, которые меня заставят. Вот и вся наша свобода воли, весь наш выбор. Я должен заканчивать? Хорошо. Последний ответ. Что я вам скажу? Надо заниматься. Больше мне нечего сказать. Потому что вопросы, они... Да, бесконечно, действительно, до сих пор не будешь заниматься. Можно ли получить нужную информацию, не изучая книги? Невозможно. Вы не должны читать, кроме того. Вам надо достаточно слушать. Включите наш сайт интернетовский. kabbala.info. Получите информацию, или можете, если заниматься здесь, в нашей группе, в Торонтовской. Вы можете постоянно это делать. Раз в неделю, два раза в неделю, хоть каждый день. Пожалуйста, по любым источникам. Есть книги на русском, на иврите, на английском. У вас есть все возможности. Вы можете писать нам, мне эти вопросы, я вам буду отвечать. У вас есть к чему подключиться. Вам дана эта возможность. Она, кроме того, и обязывает. Уже все-таки не всем же она дана. Ну, давай, последний вопрос. Человек, который достигает высший мир, он становится частью высшей системы управления. И он... Нет, его немало интересует этот мир. Его немало интересует этот мир. Его интересует, как этот мир двигается весь к цели творения. Его интересует, чтобы весь мир был в состоянии, когда он чувствует себя комфортно, хорошо. Его интересует поднять этот мир к состоянию вечности и совершенству. Нет. Он просто не смотрит эгоистически на себя, как бы мне сейчас получше устроиться. Но относительно всего остального мира он заботится и думает постоянно. Поэтому каждый человек, который проникает в высший мир, он является большим помощником всем нам. Так что я вас всех приглашаю в это. Он считается Бальсулам, да. Поднявшимся по лестнице. Большое вам спасибо. Я с удовольствием еще приеду и встречусь с вами при возможности. Вы можете писать вопросы на наш сайт и будете получать на них ответы. Здесь есть книжки, да? Здесь есть книги. Если вы хотите, то я буду их подписывать. Пожалуйста. Ну и до встречи. Удачи вам во всем. Again, thank you very much for...